«Время молодых» с Марией Хмелининой.
Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Время молодых», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы будем говорить про экскурсии по Екатеринбургу, которые проводятся от Музея истории Екатеринбурга. И вот сегодня у нас в гостях научный сотрудник музея, автор маршрутов и путеводителей по Химашу, Вторчермету и Заречному Александр Думчиков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос, Александр, который я хочу вам задать, это такой вопрос, наверное, на знакомство. Расскажите, пожалуйста, как вообще вы связали себя вот с этой деятельностью составления маршрутов, проведения экскурсий, как это пришло в вашу жизнь?
Ну, на самом деле, в мою жизнь это пришло достаточно случайно. Я искал работу, учась еще в магистратуре на историка, и мне предложили работу видеомонтажером в Музее истории Екатеринбурга, а когда директор узнал, что я по образованию историк, перевел меня в научный отдел. А тогда как раз начинался проект «Екатеринбург. Город семи районов». Это такой масштабный проект по изучению, как говорилось, нецентральных районов города. В результате этого проекта по каждому из существующих микрорайонов, а их уже больше 30, должны были выйти на сайте лонгриды, должны выйти карманные путеводители, по некоторым районам полностраничные путеводители и, конечно же, экскурсии по каждому из этих микрорайонов. Вот меня присоединили к этому проекту, и я начал работать.
А почему вот именно три этих района? Химаш, Вторчермет и Заречный?
Начал я с Химаша, и у меня есть великое предположение, что мне дали, как новичку, самый далекий от центра район, чтобы другим достались районы поближе. Но это шутка, конечно, просто так получилось. Химаш на самом деле очень интересный микрорайон, у него есть сложившееся краеведческое сообщество, но при этом о нем мало кто знает, как раз-таки в силу отдаленности. И в этом смысле я рад, что мне достался именно он, и до сих пор, наверное, экскурсии по этому микрорайону, они самые посещаемые и, ну, для меня, наверное, самое интересное.
Получается, вот эта экскурсия по Химашу, она была первой составленной вами?
Да.
Расскажите, пожалуйста, на что в первую очередь вы решили обратить внимание? То есть это здания или, может быть, исторические события или судьбы людей, которые были там?
Сложилась такая ситуация, что к тому моменту, когда я начал работать над Химашем, я жил в Екатеринбурге, ну, чуть больше полугода. И приходилось осваивать, по сути, сначала историю Екатеринбурга, чтобы в ее контексте уже рассматривать историю Химаша. Поэтому начал я не со здания, а с библиотеки. А потом уже, понятно, прогулки по самому району, фотографирование каких-то зданий, которые, по крайней мере, внешне кажутся необычными, привлекательными, интересными и так далее. И потом уже планомерное изучение истории через литературу, газеты, интервью с местными жителями, конечно, работа с музеем Уралхиммашзавода, ну и так далее.
Но чем он особенно примечателен, Химаш?
Конкретно для меня история Химаша примечательна особенно в 1930-е годы, то есть годом его рождения считается 42-й, когда он дал первую продукцию, но указ о создании завода химической аппаратуры вышел в конце 1930 года, и на протяжении 30-х годов он очень долго, очень болезненно строился, в итоге практически ничего не было построено, и вот уже на эту пустующую площадку был эвакуирован в годы Великой Отечественной войны киевский завод «Большевик». Вот это история 30-х годов, история первых пятилеток, когда планы, которые создавало государство, не совпадали с реальными возможностями, с возможностью реализации этих планов, и возникали такие коллизии. Вот это для меня, пожалуй, один из наиболее интересных периодов.
А люди, которые приходят на экскурсии, они что больше всего отмечают?
Сложно сказать что-то общее, но вот, например, конкретные здания. понятно, что это предзаводская площадь, имеющая хороший такой архитектурный комплекс, который вот тянется 42-го года, когда было построено первое здание, и заканчивая 60-ми, когда было последнее. Можно вот увидеть этот короткий промежуток советской истории, все стили, и проследить историю, собственно, и Уралхимашзавода, и НИИхимаша, которые возникли в одно время и развивались в постоянной взаимосвязи друг с другом. Вот. Отдельные здания, особенно выбивающиеся из общей колеи, наверное, самое интересное здание для зрителей, для публики, по крайней мере, то здание, на котором они достают из карманов свои телефоны, это храм Стефана Великопермского, который располагается в здании советского типового детского садика 50-х годов, которое в 90-е было заброшено, а то ли в начале нулевых, то ли в конце 90-х было передано вот этому храму. И вид типового здания, которое в первую очередь ассоциируется с каким-то детским учреждением, детским садом, на котором присутствует декор, который больше присущ храмовой архитектуре, и даже там главка где-то с бокового фасада, это все вызывает удивление, особенно у тех, кто на Химаше никогда и не был.
Ну вот, честно скажу, я впервые слышу об этом здании, мне стало интересно, конечно, тоже посмотреть. Скажите, пожалуйста, кто приходит на экскурсии? Только ли это жители Химаша или, наоборот, больше те, которые не связаны с этим районом?
В случае Химаша, по большей части, это те, кто не связан с Химашем. Это жители других районов, жители центра. Химаш воспринимается, мне кажется, как некоторая такая диковинка, на которую интересно посмотреть. И где интересно побывать. Ну и, видимо, интересно послушать об этом месте, потому что вроде как Химаш в городе, но вроде как и почти самостоятельный город.
Угу. А вот вы сказали, что вы проводили интервью с жителями района. Что говорят жители Химаша о своем месте проживания?
Да, на самом деле самое разное. Зависит от времени, о котором они рассказывают. Кто-то говорит, что вот 70-е, например, 80-е, это был идеальный микрорайон для жизни, вот это строительство соцгородка и так далее. Кто-то говорит, что, например, а сейчас вот Химаш находится в упадке. Кто-то говорит, что тогда все было ужасно, были очереди, мало продуктов и так далее, а сейчас хоть как-то можно справляться с жизненными ситуациями. То есть сколько людей, столько и мнений, это вполне нормально и интересно слышать всю эту палитру, всю эту гамму широкую достаточно мнений о прошлом, о настоящем и о будущем Химаша.
Угу. Да, ну интересно, конечно, побывать на такой экскурсии. Какой была следующая экскурсия, составленная вами?
Следующая была по микрорайону Заречный, и это была самая сложная экскурсия, потому что она выпала на первый ковидный год. В этот период нельзя было попасть в архивы, нельзя было попасть в библиотеки, основательно, скажем так, посидеть. Да и более того, в этот год, тем летом, нельзя было даже проводить экскурсии. Экскурсия случилась только одна в сентябре, когда началось какое-то послабление ограничительных мер. И вот в сентябре, один только сентябрь, Музей истории Екатеринбурга проводил экскурсии по микрорайонам, и Заречный был первый из них. Вот. Но, тем не менее, в Заречном достаточно богатая история. Это все-таки история Верхоседского завода и поселения Верхоседского завода, левобережный поселок Виза, так называемый. Сейчас, конечно, следов этого визовского поселка мы практически не найдем. Сейчас это такой типичный панельный микрорайон нашего известного екатеринбургского архитектора, свердловского архитектора Деменцева. Но, тем не менее, он еще сохранил отдельные здания, где можно прокинуть мостики и к дореволюционной истории, и к истории индустриализации к 30-м годам. Тот самый, может, набивший оскомину, но все еще актуальный конструктивизм. И, конечно же, протянуть его до настоящего времени. Там, конечно, самым выигрышным местом, на мой взгляд, является плотина на реке Ольховке. Это памятник федерального значения, хоть он и находится в ужаснейшем состоянии, но, тем не менее, это достопримечательность, и люди с удовольствием спускаются вниз через грязь, мусор, чтобы посмотреть на эту замечательную плотину, так красиво оформленную.
как интересно вы сказали, с удовольствием спускаются через грязь и мусор. Необычно, конечно, это звучит. Почему, как вам кажется, историческое место, ну, в таком немножко запустении? Как вам кажется?
Сложно какие-то конкретные причины назвать, но эта ситуация не единичная, потому что во время той же экскурсии по Нижнесецку, которая иногда отдельно, иногда включена в экскурсию по Химашу, но приходится спускаться к плотине Нижнесецкого уже пруда, и там сейчас, конечно, поставили лестницу, но в межсезонье, например, все равно вы спускаетесь по условно чистой бетонной лестнице и в итоге ступаете ногами на землю, в грязь, если был дождь, и примерно так же на Заречном. Но это, наверное, недостаток какого-то финансирования. Понятно, что благоустройство финансирования в основном начинается с центра, и очень постепенно, очень медленно доходит до окраин, до Химаша. Ну, сейчас возникает спрос как у жителей, так и у городских властей на облагораживание и сети, на облагораживание акватории Екатеринбурга. Если вот вспомнить недавно прошедший форум 100+, там очень много секций, очень много лекций, вопросов, выступлений было посвящено именно и сети, берегам ее и индустриальному наследию, которое находится на этих берегах.
Но будем верить, что в дальнейшем у нас берега очистятся, будет приятнее спускаться к памятникам архитектуры. Ну и хочется тут тоже задать вот этот вопрос, что люди отмечают с экскурсии по Заречному?
Что люди отмечают? Ну, во-первых, вот этот рассказ про генеральскую дачу. От генеральской дачи осталась только плотина на Ольховке, к которой мы спускаемся. Но это был целый комплекс. А сейчас сам пруд на Ольховке благоустроен девелоперами, и там приятно находиться. То есть это место, с него начинается экскурсия, и вот судя по лицам, это место людям очень нравится. Потом идет очень долгий маршрут по панельной застройке. О ней достаточно не просто говорить, потому что, чтобы о ней рассказывать, нужно сначала людям рассказать об условиях, в которых эта панельная архитектура появилась, в условиях, в которых она развивалась, и рассказать о ее эстетике. Потому что она, конечно же, была, просто сейчас с высоты нашего уже времени вот эти здания эпохи позднесоветского модернизма, типовые, не всегда воспринимаются с теми смыслами, которые в них закладывали архитекторы, и без исторического контекста. Ну и финальная часть маршрута, конечно, тоже интересная. Это кинотеатр «Сталь», который был построен в 30-е годы для ВИЗа, Верхсетского завода. Он конструктивистский, но также интересна и история его возведения, потому что он строился из кирпичей старой дореволюционной Никольской церкви, которая располагалась через дорогу и была архитектурной доминантой всего левобережного поселка Верхосецка. Можно даже найти фотографии начала 20 века, цветные, собственно, Прокудина-Горского, который фотографировал вот этот левобережный поселок Виза, и в самом его центре была такая большая архитектурная доминанта, это была Никольская церковь. И вот в 30-е годы эту церковь, соответственно, разобрали по кирпичам, кирпичи перенесли немножко в сторону, и там возвели этот кинотеатр. Это достаточно интересная история, это история о времени, не только о микрорайоне, но и о стране в целом, и люди ее с удовольствием воспринимают. Ну и последний сюжет возле проходной виза уже позднего, вот этот цех холодного проката, огромная индустриальная площадка, и перед ней вот входная группа, проходная завода с комплексом малых архитектурных форм, назовем их так, это мемориальные таблички, памятники, какие-то отсылки к истории, две стелы, символизирующие, иллюстрирующие прокат, и все это так оформлено, может быть, эклектично, но, тем не менее, вызывает эмоции, вызывает желание фотографировать. В первую очередь, конечно же, стеллы.
Вот необычное название у кинотеатра «Сталь». Обычно у нас так называются там «Заря», «Восход», «Луна». Тут оно с чем-то связано?
Ну, оно связано, конечно, наверное, в первую очередь с историей виза. Все-таки кинотеатр — это принадлежал и строился предприятием, Верхоседским заводом, и, вероятно, они просто связали его название с производством.
Вот. Да, вот вы отметили, что это самая сложная для вас была экскурсия по составлению. Эта сложность связана вот с коронавирусом или все-таки с другими какими-то причинами?
Сложность в первую очередь была связана с коронавирусом, потому что приходилось сидеть дома. Интервью толком взять не получалось, потому что все-таки большинство интервью складывается из личной коммуникации. Когда вы приходите в какое-то учреждение, в какой-нибудь университетский музей, например, заводской музей и так далее, говорите с людьми, они дают вам контакты каких-нибудь старожилов или еще кого-либо, с которыми вы уже ведете беседы. Здесь вот этой личной коммуникации не сложилось, с интервью оказалось сложно. Литературы по советскому визу, я, например, по справочникам составлял список, но я так и не смог тогда добраться до части материала, до части газет, потому что, опять же, все было закрыто, а из дома подобные практики не всегда эффективны. Вот. Во вторую очередь, конечно, это был своеобразный, лично для меня вызов, потому что о панельках говорить так, чтобы было интересно, достаточно непросто. Потому что о панельках должна быть особая риторика. Мне очень помогло говорить о панельках, помогла книга Кубы Снопика. Он говорил про Беляева, что должен измениться подход к модернистской архитектуре, к архитектуре второй половины 20 века, и что ее воспринимать нужно, не ориентируясь на, скажем, форм-фактор архитектуры, а ориентируясь на ее содержание, на личности, которые там жили, на личности тех, кто это строил, на идеях тех, кто это проектировал, как это задумывалось. Эта книга мне, по крайней мере, помогла и, по крайней мере, вдохновила.
Но мне кажется, и людям нужно как-то немножечко по-другому воспринимать такие экскурсии, да, где нет такого большого количества там каких-то красивых зданий для фотографий, а где именно история сама важна.
Да, кстати, фотографии, когда рассказываешь о Заречном, многие люди проезжают мимо, не замечают, но, тем не менее, там богато использован вот этот вот советский панельный декор, назовем его так, когда на плитку наносится цветное напыление, и эти плиты с разным напылением формируют определенный узор здания, делая его в этом микрорайоне уникальным, как бы то странно ни звучало. И вот когда об этом рассказываешь, люди начинают смотреть так, фотографируют там, например. Или тем же напылением на одном здании сделано два флага Чехословакии и Советского Союза. Видимо, в честь какого-то юбилея, я так, честно, и не определил какого, но, тем не менее, все это до сих пор в цвете, потому что эта технология была достаточно надежной, и до сих пор, по крайней мере, на экскурсии люди с удовольствием как-то в памяти телефона, по крайней мере, эти моменты записывают.
Это такой советский стрит-арт.
Домостроительный такой, индустриальный.
И еще один район, Вторчермет. Расскажите про него, как по нему составлялась экскурсия.
Да, это район этого года, то есть каждый год каждый из четырех сотрудников берет по одному району, и каждый год выпускается по 5-7 карманных путеводителей, в зависимости от привлеченных специалистов и от того, сколько районов взял каждый. Вот, я беру всегда один район, в этом году это Вторчермет. Район очень интересный, представляющий себя целый конгломерат предприятий, то есть если Заречный и Химаш ассоциируются в основном с, соответственно, Уралхимашем и Верхоседским заводом, то здесь ситуация другая. Здесь много известных предприятий. Сейчас это, конечно, в первую очередь ЕЖК, который известен не только в Екатеринбурге за счет майонеза и горчицы, но, тем не менее, располагается он на Вторчермете, и он дает вот такую первичную славу. У Вторчермета, на самом деле, много брендов, как индустриальных, так и культурных, например, Борис Рыжий, в первую очередь, которые вот сейчас они реализуют грант. Библиотека номер 31, которая находится на Вторчермете, с которой я работал, они реализуют грант, посвященный поэтам 90-х годов. Ну и в первую очередь, конечно, Борису Рыжему. То есть это бренд, который воспринимается и на месте, хоть и не всегда однозначно, и в городе, и даже в стране. Вторчермет мне показался особо интересен тем, что сам район в самую последнюю очередь ассоциируется с предприятием Вторчермет. Потому что предприятие это было эвакуировано, да, но Вторчик это все-таки РТИ, это ЕЖК, может быть комвольный, но последние там лет 20 слава о нем практически не разносится. Но тем не менее Вторчермет существовал в советское время. О его судьбе сейчас я даже не могу сказать, потому что у кого я не спрашиваю, всегда ответ какой-то, ну, уклончивый. А вот район Вторчермет существует и даже постепенно развивается. Брал я его еще и потому, что у него такая интересная репутация, потому что Вторчермет, Вторчик ассоциируется с чем-то таким криминальным. Да, по крайней мере, да. Я, как не житель Екатеринбурга, когда сюда только переехал, мой знакомый говорил, а я вот снял квартиру на Вторчермете, это вообще страх, страх, ужас, и ни в коем случае там нельзя появляться. Поэтому это было интересно. Это был тоже своеобразный вызов на то, чтобы приехать и посмотреть. На самом деле все оказалось намного лучше, намного интереснее. У него богатая индустриальная база, которая дает, может быть, не самый чистый воздух, но которая имеет под собой набор брендов, которые можно популяризировать и использовать. Он имеет набор историй, как и позитивных. Это история, например, комвольного его становления. Там был построен первый в Свердловске вот этот панельный район поточно-скоростного домостроения, который проектировался известным свердловским архитектором Гуго Шауфлером, а строился Ельцином, например. История интересная. Там есть и печальная история. Это вот, например, выброс сибирской язвы, который произошел там то ли по диверсии, то ли из военного городка. Там существует множество разных версий. И все вот эти истории, они наполняют район смыслами. Они делают его интересными для людей из других районов, для людей из других городов, потому что это истории, истории актуальные. Может быть, не всегда они благородные, но, тем не менее, история не должна быть такой, она не может быть такой.
Угу. По каким местам вы проводите людей?
Начинаем мы у кинотеатра «Южный». Это такой модернистский кинотеатр, который был построен в 62-м году. Здание особо тогда не было примечательное, это такой кирпичный параллелепипед, но у него входная группа сплошь остекленная, это вот такой, она как бы вынесена за территорию здания и представляет из себя такой, даже не знаю, овальное помещение, сплошь остекленное. Это такая еще не смелая, наверное, или скорее малобюджетная модернистская позднесоветская архитектура, вот с этой эстетикой единого пространства между улицей и помещением, вот это сплошное остекление, свет, это вот такое бюджетное. Но мы начинаем у него, чтобы показать, что это, как это здание выглядит сейчас, а сейчас оно выглядит просто ужасно. Это входная группа перестроенная, там сетевой магазин, все здание вот прям как обоями обвешано рекламой, и, конечно, перед ним находится какой-то непонятный рынок, и все это выглядит страшно, ужасно, но это, конечно, нужно показать, потому что показать, как история двигалась и двигается здесь, в случае вот с этим зданием.
Чтобы сразу шокировать людей немножко.
Ну, по крайней мере, произвести впечатление, потому что собирается экскурсия на рынке, и вот люди во время этого сбора, им же нужно найти меня, во время этого сбора ходят по этому рынку между других людей. Ну, в общем, это достаточно интересно, на самом деле, наблюдать за этим. Ну, а дальше мы двигаемся вглубь района. Я рассказываю историю о его застройке. Там есть интересная послевоенная застройка, да, с типовыми секциями, но тем не менее с достаточно специфичным для этого микрорайона декором. На это интересно посмотреть. Единственное, большинство из них сейчас находится в плохом состоянии, но я думаю, что для большинства это лишь, по крайней мере, для фотографий добавляет определенной эстетики. Потом двигаемся к библиотеке 31. Тоже интересное здание в стиле сталинского ампира, которое в свое время в газетах публиковалось как один из таких образцовых дворцов культуры. Это бывший клуб как раз-таки завода «Вторчермет». Сейчас там располагается библиотека, здание изнутри перестроено, но желающий все еще найдет какие-то остатки сталинского декора внутри, хоть и уже достаточно скромные. Эта библиотека интересна тем, что парадным фасадом, у нее декорирован только один фасад, там портик сделан с колоннами, декорирован только один фасад, и он выходит во двор, а не на главную улицу. Угу. Это обычно делается в соответствии с принципами неоклассической сталинской архитектуры. Вот. Ну, а дальше мы двигаемся через парк комвольного комбината, где находится пруд Муха, окруженный историями про то, что это то ли древняя золотодобывающая шахта, которая была затоплена, то ли в 90-е годы в ней топили огромное количество трупов преступники.
Тоже что-то такое слышала.
Да, классические истории. По-моему, любой пруд в любом городе на окраинном районе имеет вот такую галочку, что в 90-х там вот что-то такое происходило.
Но это все легенды.
Ну, по поводу 90-х я знать не могу, все-таки мало ли что там было, но то, что это была шахта, да, это легенда, это позднее время советское, это был пожарный водоем, а до этого его здесь вырывали скважину для того, чтобы обеспечить поселок водой, ну и в итоге сформировался такой прудик. В 90-е он в конце в итоге начал зарастать, хереть, и его в уже нулевые годы почистили, как и весь парк, облагородили застройщики, которые рядом возвели высотные дома. Ну и дальше мы движемся в микрорайон номер 21, который так назывался. Это как раз-таки вот первый такой панельный советский микрорайон в городе. Вот Юго-Запад иногда называли в газетах Свердловские черемушки, но несправедливо, потому что Свердловскими черемушками были как раз-таки был Вторчермет, и вот этот квартал 21 на Вторчермете. И в газетах, когда он только строился, его так и называли. Там Свердловские черемушки ждут гостей. Эту инициативу Юго-Запад потом забрал, но Юго-Запад не отражает вот этого духа эксперимента черемушек. Вот квартал 21, да, там экспериментировали и с отделкой домов, и с типом панелей, и с типовыми сериями, которые там строились. Там сначала московские П2 строились, потом Свердловские 468-е. То есть там это действительно черемушки, это действительно эксперимент, это действительно для свердловских архитекторов было пробой пера, потому что Свердловск тогда во всесоюзном масштабе колоссально отставал от, скажем, Новосибирска, Челябинска, даже от Первоуральска и Нижнего Тагила в строительных технологиях. А вот здесь Шауфлер этот квартал проектировал, он архитектор колоссального масштаба в рамках нашего города, да и не только нашего, строил его как раз-таки первые рекорды, там ставила бригада Ельцина, которая использовала строительные технологии того времени, потом вся эта бригада перешла в ДСК, и там ставила новые рекорды. Здесь был поставлен рекорд, коробка дома была возведена за 10 дней. Это вот первый в городе такой строительный рекорд. До этого здания возводились там по 3 бывало года, например.
Вот так вот интересно, мы ходим по этим районам, и обычно же даже не задумываемся об истории этих зданий, о легендах, которые в этом районе могут быть среди там старожилов, да, живущих там. Вот у вас после изучения всех этих районов как-то изменилось в целом мнение о жителях или о вот этой вот архитектуре индустриальной?
Дело в том, что архитектуру и застройку городов я изучал уже достаточно давно, еще живя в другом городе, и ничего принципиально нового я не узнал. Но при этом, когда я переехал в Екатеринбург, я начал знакомиться с местным колоритом и узнал, что здесь очень много местных строительных и проектных организаций. Все-таки это определенная особенность города и области. Здесь были такие гиганты, как Урал-Гипрогор, Свердловск-облпроект, который потом из него вырос. Это организации, которые занимались застройкой городов Свердловской области. Если посмотреть соседние регионы, то очень часто мы видим, что они заказывали проекты у Москвы или Ленинграда. А Свердловск, он все-таки действовал достаточно обособленно в этом плане, достаточно самостоятельно. Это, безусловно, вызывает симпатию.
Вот люди, которые живут в этих районах, они узнают для себя что-то новое, когда, допустим, приходят на такую экскурсию?
Да, конечно, все равно есть какой-то на каждой экскурсии процент жителей этого же микрорайона, которым интересно послушать о том месте, в котором они живут. Плюс таких экскурсий, когда приходят местные жители, особенно когда их много, особенно когда это знающие друг друга люди. Плюс в том, что они начинают рассказывать еще и свои истории на экскурсии. За счет этого экскурсия сильно обогащается материалом, обогащается личным участием экскурсантов, обогащается какой-то вот историей. Она становится более наполненной. И мне это очень нравится. Иногда они начинают спорить, ну, потому что на некоторые вопросы, например, есть разная точка зрения. И это тоже делает экскурсию интересней, это делает ее полнее. Да, особенно на Химаше, как ни странно, хоть там и мощное краеведческое сообщество, на Химаше достаточно много приходит местных жителей. Публика там самая разнообразная, и Химаш, наверное, это самое посещаемое из моих экскурсий по районам. Но вот на Вторчермет, она была пилотная экскурсия в этом году, тоже, конечно, я часть пригласил, которые помогали мне из местных. Но местных жителей там тоже было достаточно, и вот даже ходили какие-то люди с блокнотами, которые за мной все записывали, что возлагало на меня...
Помедленнее я записываю.
Да, что возлагало на меня, на самом деле, огромную ответственность, потому что я боялся, сейчас скажу что-нибудь неправильно где-нибудь, а потом мне скажут, что вот он во всем виноват.
Да. Вы сказали, что каждый год подготавливаете новую экскурсию по новому району. Вот у нас этот год, 2021, подходит к концу. В 2022 будете брать какой-то новый район?
Да, после каждого Нового года у нас происходит распределение. Первый год я как бы попал принудительно, назовем так. А последующие, ну, я уже сам выбирал поближе к тому месту, где я живу, чтобы можно было быстро добраться. Единственное... На данный момент, поближе к тому месту, где я сейчас живу, уже все разобрано и исследовано. Да, поэтому передо мной будет непростой выбор. Ну и перед каждым после Нового года будет выбор вот этого района.
Ну, интересно, какой в итоге район вам достанется. Последний вопрос вам хочу задать. Александр, что можете пожелать потенциальным экскурсантам, так скажем? Ну, вот те, кто послушали нашу передачу и вот тоже решили, что, ну, вот, наверное, стоит сходить на такую экскурсию.
В первую очередь, конечно, не бояться грязи, если мы говорим про межсезонье. Ну и, конечно, самое главное – это всегда воспринимать ваше окружение, ну, я имею в виду архитектурную среду, которая вас окружает, через призму времени, и рассматривать вот эту среду, как раз-таки ориентируясь на то время, когда эта среда возникала, и те условия, когда она возникала, это позволяет воспринимать окружение под несколько иным углом и, наверное, меняет восприятие человека к лучшему.
Угу. Спасибо вам большое, Александр, что вы поучаствовали в этой беседе. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Александр Думчиков.
Спасибо. До свидания.